События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 20 сентября. Из-за инцидента, несчастного случая, который произошел с ребенком непривитым и который погиб от дифтерии, планируется ограничить распространение дезинформации о вакцинации, а также установить базовые вакцины в качестве обязательных. И подробнее сегодня на эту тему комментарий министра здравоохранения нашей программе.
Ну а в контексте разработки бюджета на будущий год социальные партнеры и некоторые профсоюзы уже выступают с заявлениями, оценивают то, каким образом, собственно, политики этот бюджет формируют. Итак, например, профсоюз учителей будет оценивать, соблюдает ли вообще правительство забастовочный договор. Сегодня представители профсоюза встречались с министром образования.
Ну а при этом в сфере МВД хорошие новости, повышение зарплаты работникам и еще и надбавка, которая может составить 300 евро. Мы свяжемся сегодня в рамках нашего эфира с представителем профсоюза и поговорим с ними.
Цены на нефть достигли самых низких значений за 3 года, и это привело к снижению цен на топливо и в Латвии. Все подробности сегодня у нашей коллеги Юлии Петрик.
Поговорим позднее о том, как соблюдаются, точнее, не всегда соблюдаются санкции, которые Евросоюз ввел в отношении России. О том, что этот режим имеет проблемы, говорится много и давно. И вот представители некоторых научных институтов европейских выяснили, что за полгода 2024 года европейские союзники Украины купили у России опосредованно через третьи страны нефти и нефтепродуктов на 2 миллиарда долларов.
Ну и вчера мы уже вам рассказывали о том, какими жаркими дебаты были в парламенте, но не все успели мы с вами обсудить. Одно важное решение вчера также было принято. В банкоматах запретили использовать русский язык, и сегодня мы посмотрим, какие аргументы вчера приводили депутаты. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Самые важные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы начинаем с реакции властей на несчастный случай, который произошел с ребенком, смерть непривитого ребенка, который погиб от дифтерии. По идее, болезнь, которая давно была побеждена, но погиб он только потому, что родители запретили его прививать.
Да, и напомним, что в этой семье есть еще дети, и еще две сестрички этого погибшего мальчика тоже лечились в детской больнице. К счастью, их уже выписали, их здоровью ничего не угрожает. Но несмотря на смерть своего ребенка, родители по-прежнему отказываются от вакцинации для оставшихся детей. И вот накануне был созван Государственный совет по иммунизации по инициативе министра здравоохранения Хасама Абумери. И, в частности, эксперты дискутировали о том, какие меры можно предпринять для того, чтобы подобные ситуации не повторились. Одна из мер – это ограничение распространения дезинформации. И для того, чтобы эту ситуацию как-то разрешить, Минздрав планирует направить в службу безопасности заявление с просьбой об ужесточении надзора за дезинформацией. И второе решение, над которым предстоят дискуссии – это установить базовые вакцины в качестве обязательных. Ну, то есть, есть определенный список болезней, вакцина против которых для детей должна быть обязательной, и родители обязательно должны вакцинировать детей против конкретных заболеваний. Но как это все будет выглядеть? Вот сегодня мы об этом поговорили с министром здравоохранения Хасамом Абумери.
Сейчас в законодательстве четко сказано, что все базовые вакцины для детей являются обязательными, и в правилах Кабинета министров указаны все вакцины, которые дети обязательно должны получить. Но в тех же самых правилах написано, что родители могут отказаться от вакцинации своего ребенка, если считают, что она ему не нужна. Для этого родителям достаточно просто написать отказ. На этом все. Никакой ответственности за это не предусмотрено и никакой информации о том, что дальше происходит с этим ребенком. В результате мы видим, что пару дней назад назад умер ребенок. Поэтому с экспертами дискутировали о том, как защитить детей, как побудить родителей прививать своих детей вакцинами, которые эффективно использовались на протяжении 70 лет во всем мире. Именно поэтому мы больше не сталкиваемся с эпидемиями, вызванными распространением конкретных вирусов и бактерий. Вчера с экспертами мы говорили об образовательных кампаниях в школах, а большей вовлеченности семейных врачей. Семейный врач по закону, если попробовал один, второй, третий раз уговорить родителей вакцинировать ребенка, но те отказались, должен информировать об этом сиротский суд. В этом случае сиротский суд пригласит родителей на разговор, но если и он не помог, то сиротский суд будет дальше делать свою работу согласно рекомендациям. Сейчас эта система не функционирует. Сиротский суд говорит, что у них не было случаев обращения со стороны семейных врачей. Поэтому у нас есть два варианта решение проблемы. Первый вариант предусматривает, что мы в рамках действующего законодательства исправим процедуру отказа от вакцинации, дополнив его ответственностью родителей. Родители будут знать, что они несут ответственность, что они знают обо всех возможных осложнениях в случае, если невакцинированный ребенок заболеет. Второй вариант заключается в том, что мы вообще лишаем права отказаться от базовых вакцин для детей. Если же родители, несмотря на отсутствие права на отказ, все равно не вакцинируют ребенка, то сначала они получают предупреждение, с ними пытаются поговорить. Если это не сработало, вводится административная ответственность. А если ребенок в результате заболел, ему нанесен сильный вред или он умер, уголовная ответственность. Дискуссии по поводу этих вариантов мы проведем на следующей неделе. Мы должны понять, что нам делать. Менять закон или правила Кабинета министров, если ребенок остался инвалидом или умер от болезни, против которой мог получить вакцину. Родители должны понести ответственность. Сейчас этой ответственности нет.
Kungs, jums kāds variants? А вы сами к какому варианту больше склоняетесь? Исправить процедуру отказа или вообще лишить права отказываться от базовых вакцин для детей?
Скажу честно, сейчас я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что нам нужно проанализировать. Мы должны понять, какая из моделей будет более эффективна. Для меня было просто сейчас сделать политическое заявление. Все, не даем права на отказ. Все вакцины обязательны и все. Но существенно ли это повлияет на охват вакцинации? Я думаю, что в течение следующей недели мы обобщим больше мнений и со стороны юристов, и со стороны общественности и экспертов. Среди экспертов сейчас тоже разные мнения на этот счет. Видите ли, мы не можем сказать, что в Латвии низкий уровень вакцинации среди детей. Нет. Охват вакцинации среди детей составляет порядка 90%. Поэтому, слава богу, серьезной угрозы общественному здоровью сейчас нет. Но если мы сейчас не установим ответственность, то через 10 лет эти цифры могут упасть. Мы должны работать над тем, чтобы у нас больше не было ситуации, когда маленький ребеночек умирает, потому что он не получил вакцину, которая в нашей стране доступна бесплатно. Это недопустимо. Для государства важны жизни всех детей.
Jūs
teicāt, ka mums nestrādā līdz galam. Вы также сказали, что у нас не работает механизм, когда семейный врач в случае отказа родителей вакцинировать ребенка информирует сиротский суд. Что с этим планируете делать?
Да, это мы должны сделать сразу, прежде чем придем к решению о том, какой из двух вариантов, касающихся отказа от вакцинации, выбрать. У нас этот инструмент есть, но не используется. Мы будем говорить об этом с Ассоциацией семейных врачей, но опять же, не надо впадать в панику и думать, что в Латвии огромное количество детей не вакцинированы. Это не так. Ну и умирать дети не должны в то время, когда вакцины широко доступны. Мы будем работать в нескольких направлениях. Мое мнение заключается в том, что родители должны нести ответственность. Эту ответственность необходимо установить. Сначала административную, а потом и уголовную. В то же самое время, возможно, это тоже не мотивирует родителей, поэтому нужно думать, как их мотивировать. Я понимаю, что часть родителей, возможно, по религиозным причинам, другая часть просто имеет такое мышление. Это непростой вопрос.
Это Хасам Абумери, министр здравоохранения, который рассказал нам, собственно, о своем отношении к той очень тяжелой, тревожной ситуации, которая сложилась из-за того, что взрослые родители просто выступили против того, чтобы прививать своих детей. Один из этих детей скончался, остальные тяжело больны. И, в общем, ситуация, конечно, очень сложная.
Да, но министр подчеркивает, что в Латвии охват вакцинации среди детей хороший, порядка 90%. То есть у нас нет ситуации, когда родители массово отказываются от вакцинации для своих детей. Но, тем не менее, ответственность для родителей, по мнению министра, ввести нужно. И это то, над чем эксперты будут работать на следующей неделе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а тем временем продолжаются дискуссии по поводу бюджета на будущий год. Мы уже вчера с вами обсуждали письмо Совета ректоров. Совет ректоров обратился к фракциям, министерствам для того, чтобы все-таки вернули прежние три приоритета. Напомню, что приоритетом бюджета будущего года будет только безопасность. Прежде всегда, ну обычно, приоритетов было три. Это безопасность, образование и здравоохранение. И вот сейчас вот мы видим, что отрасли друг за другом высказываются уже на тему, что, собственно, с бюджетом так или не так. И вот профсоюз педагогов будет вообще оценивать, соблюдает ли правительство забастовочный договор. И сегодня вопрос зарплат обсуждался на встрече профсоюза с министром образования. С нами сейчас на связи Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Инга, как прошла встреча? Какие перспективы на будущий год?
Ну, с одной стороны, хорошая новость та, что дополнительные все-таки в отрасли плюс 30 миллионов, да, и мы знаем, что в других отраслях для зарплат, повышения зарплат, ну, не будут обеспечены, да, деньги, кроме, ну, безопасности, да. А сегодняшняя встреча, остались мы, ну, стороны, каждая к своему мнению. Мы как профсоюз считаем, что приоритет выполнять закон, договор, ну, который был, ну, на переговорах забастовки, и что педагогам, ну, надо, ну, исполнять, да, обещание, да, и закон. А сама министр считает, что ее приоритет – это новая реформа, ну, программа в школе, к сожалению.
В итоге, будет ли забастовка?
Решение о забастовке принимает совет, да, но совет у нас будет на следующей неделе в среде, и там будут участвовать и министр по образованию, по финансам, по культуре, представители много, да, из парламента, и мы очень надеемся, что журналисты тоже будут, да, и чтобы все видели, как происходят разговоры. Решение будет после этих переговоров, да, как все будет развиваться, да, и мы понимаем, что все деньги, да, 8,5% на повышение зарплаты, это, ну, надо, мы считаемся с реальной ситуацией, но сегодня идет спор о этих 30 миллионов, да, и как дальше будет, вообще ли будет график, и при каких условиях, ну, будут ли соблюдать норму закона, которая гласит, что должен быть график, и правительство должно было бы, ну, соблюдать это, да, так что еще все не закончилось, в среде будем знать, какие дальше решения.
Спасибо вам, мы будем следить за вашими переговорами. Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки. Хороших выходных вам.
Всего доброго.
Спасибо.
Ну, а тем временем хорошие новости есть для работников структур внутренних дел. Мы тоже много раз говорили с профсоюзом работников структур внутренних дел о ситуации, связанной с зарплатами, а они в отрасли очень и очень низкие. Но теперь, согласно плану, полицейским, пожарным, пограничникам, сотрудникам других структур внутренних дел будет, значит, повышение вознаграждения, и оно будет включать новую надбавку в размере 300 евро до вычета налогов за выполнение ряда функций и задач. Таков план. Ну и вот как его оценивают непосредственно представители отрасли, сейчас узнаем у председателя правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел Арманса Аугустанса. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Августанс, вот то повышение, о котором сейчас идет речь, насколько его хватит, потому что вы неоднократно, мы даже в этой программе говорили, и вы сами нам говорили в этой программе, что отрасль очень давно недофинансирована, и людям просто очень сложно уже даже находить кадры для того, чтобы пополнять состав органов.
Да, ну, да, это такое есть, и, но, скажем так, на сегодняшний день понятно, что плюс-минус после оплаты налогов будет 300 евро каждому работнику.
Каждому-каждому, да, получается?
Каждому, да, полностью каждому работнику. Выполняется, во-первых, эта сумма состоит из двух частей. Выполняется закон, который был уже раньше подтвержден о том, что выплачивается до 10%. Зарплата повышается до 2026 года. Плюс еще сейчас на 300 евро поднимают зарплату до оплаты налогов. То есть мы посчитали, что после оплаты налогов каждый работник получит плюс-минус 300 евро на руки в зарплате. В принципе, эта сумма больше, чем всех остальных вообще на следующий год, потому что государство приняло решение, что не повышает зарплату больше, чем на 2,6%. Если не ошибаюсь, была такая цифра появилась, кроме внутренней безопасности, да. С нашей стороны, как с профсоюза, мы рады, что государство нашли эти деньги, потому что мы знаем, что на следующий год с каждого министерства еще нужно получить общие 50 миллионов обратно, да, государству. То есть, не хватает, государство не умеет или не может заполнить свой бюджет, чтобы можно было повысить на тот уровень, который министр, не только министр, но и все остальные обещали 600 евро, да, но половина это уже лучше, чем 10%, которые два года подряд нам повышали, да, то есть 10% это плюс-минус где-то было с 80 евро до 110 евро.
Смотрите, безопасность является приоритетом бюджетного, пожалуй, каждого года в нашей стране, учитывая наше соседство, и особенно после 2014 года и после начала полномасштабной войны России в Украине. Но каждый раз, когда мы говорили о том, что безопасность — этот бюджет, одновременно как-то не складывалось в одну картинку то, что все-таки сотрудники, которые отвечают за эту безопасность, не получают достойных зарплат. Можем ли мы сегодня сказать с вами, что учитывая всю ту прибавку, которая запланирована, действительно безопасность — это приоритет будущего года?
Если смотреть по цифрам или по повышению зарплат работникам не только нашей системы, но и других систем, я бы сказал, что да, мы смотрим, или государство смотрит на внутреннюю безопасность с этой стороны правильно, но решает ли она проблему с этим, трудно сказать. Это мы увидим только в следующем, когда работники реально будут получать деньги, и что из этого будет выглядеть, как это, потому что всегда мы говорим, что пока деньги не получили, мы не знаем, какое у нас повышение, да. Вот это получим, посмотрим, как будет. И тогда мы увидим, наверное, реальную ситуацию, как, будут ли уходить работники, останутся ли работать. А может быть, мы увидим, что наши ряды пополняются с новыми людьми, которые заканчивают школу или начинают учиться в колледже. Но это очень трудно предсказать. Но на сегодняшний день эти 300 евро, которые будет получать каждый работник, это уже хорошо, это больше, чем в других структурах. Ну, не структурах, а в других рабочих
сферах, да.
Неоднократно говорилось о том, что есть большой дефицит сотрудников и в полиции, и в пожарной охране. На ваш взгляд, та прибавка, которая сейчас ожидается, она даст, допустим, результат, которого мы все, наверное, хотели бы уже в 2025 году, и удаст заполнить, может быть, наиболее какие-то зияющие бреши кадровые в тех службах, которые сейчас испытывают дефицит кадров?
Это такой прогноз, он такой, знаете, с пальцем по вееру, да, то есть очень трудно сказать, что удержат ли работников, которые хотят уйти, или те, которые хотят прийти, трудно сказать. Я думаю, что, возможно, то, что может удержать работников, это сейчас недавно высказалось мнение о том, что можно изменение в законе, о том, что тот работник, который получает пенсию по выслуге 50 лет, и он остается работать в системе, он получает зарплату и еще эту пенсию свою. Да? Это так же самое, как в Эстонии. Вот как раз этот момент может удержать многих работников, которые имеют уже право сейчас уйти по выслуге пенсию, да, это удержит людей, потому что тогда зарплата будет около 2000 евро на руки. Это будет серьезный такой момент. Но произойдет ли это, мы пока не знаем. Это только такая общая информация, которую высказало государство, чиновники, да. Но Удержит ли работников 300 евро сегодняшняя зарплата, трудно сказать. Но можно сказать, что в прошлом году многие говорили, что мы будем уходить. Если надо повысить там на 10%, только повысим, мы будем уходить. Но практика показала, что вот такой отстранение, уход с работы не произошел. Ну, в таком большом количестве. Угу.
Огромное вам спасибо за ваш комментарий и хороших вам выходных.
Всего доброго.
Да, спасибо.
Арман Цаукустанс, председатель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел, был с нами на связи. Ну, мы видим, в одной отрасли чуть лучше обстоят дела, а в другой. Посмотрим, на следующей неделе будет ли вообще забастовка.
Посмотрим. Переходим к следующей теме.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Поговорим о ценах на нефть и влиянии этих цен на нашу жизнь. Новость такая, что вот буквально на этой неделе цены на нефть достигли самых низких значений за 3 года. И, в общем, буквально сейчас они составляют что-то порядка 65 долларов за баррель. А с 4 июля, то есть с середины лета, они снизились с 83. Снижение очень существенное, практически на четверть. Наш коллега Юлия Петрик разбиралась, почему это случилось, и как это повлияло на стоимость на бензин, на дизель, который, собственно, мы за которым мы постоянно следим. Юля, привет.
Приветствуем тебя.
Добрый вечер, коллеги, да. Ну, действительно, цены за последние пару месяцев существенно снизились. Правда, сейчас опять цена снова пошла немного вверх. Уже сегодня она поднялась до 71 доллара за баррель. Это марка Brent. Что говорят эксперты? Эксперты рынка видят причины недавнего падения цен на нефть тем, что снизился спрос на нефть со стороны Китая, а также повлияли снизившиеся риски в странах Ближнего Востока, как раз в тех странах, где добывают нефть. Страны ОПЕК при этом сохранили дисциплину ограничений на добычу нефти, но другие государства, которые не входят в картель ОПЕК, не выполняют это требование, то есть, в общем-то, у них нет соглашений, и они увеличили добычу нефти. Ну и на этом фоне недостаточности нефти и низкого спроса, собственно, вот цена на нефть пошла вниз, объяснил нам экономист банка СЭП Данис Гашпуйтес.
Ну, в общем, то, что мы видим, то, что происходит с нефтью, исходит из того, что в целом ожидается, что из-за того, что экономика как бы не растет так стремительно, как ожидалось, и вообще как бы спрос со стороны Китая ожидается быть очень таким слабым, это как бы повлияло на перспективу дальнейшего спроса на нефть. Из-за этого цена на нефть уменьшилась. И, конечно, разные риски, которые могут влиять на цену, например, то, что происходит на Ближнем Востоке, других странах, которые добывают нефть. Сейчас как бы эти риски довольно ограничены. Это как бы снизило тоже цену на разные виды топлива, да, в том числе дизельное топливо или бензин. И так как сейчас мы видим, что предложений с нефтью проблем нет, конечно, создалось эти обстоятельства к тому, что, например, цена на нефть снизилась.
Но я думаю, что наши автоводители очень рады.
Да, но здесь надо отметить, что цена на заправках, конечно же, не настолько сильно упала, насколько упала цена на нефть. Да, если, допустим, падение цен на нефть произошло приблизительно на четверть, то цена за литр бензина на заправках упала в среднем на 10%. Но причина в чем? Как поясняет глава Ассоциации торговцев топливом УР Карчевскис, в цену на топливо на заправках входит не только стоимость самой нефти, но и, конечно же, сюда включены налоги. Они, кстати, составляют большую часть этой цены. И вот что он рассказал.
Цена топлива на заправку строится, базируется на цена биржи на бензин, цена биржи на дизельное топливо и цена биржи на автомобильный газ. То есть эти биржевые цены не прямо зависят от нефти. Они имеют тенденцию, но там такие факторы, как потребление дизельного топлива, его хватает, не хватает, ну, по разным причинам. То есть, во-первых, надо смотреть биржевую цену, это раз. А нефть, как показывает тенденции, эти цены куда будут идти, вверх, вниз и так далее. Притом там закладывается акцизный налог, там закладывается пошлина за хранение госрезервов, там, конечно, на все это НДС, и, конечно, другие там по окружающей среде, может, еще что-то. В Латвии даже очень острая конкуренция между сетями заправок. И сети заправок, чтобы удержать клиентов или перенять себе, делают разные акции. Это понижение цены на выходные, это понижение цены, скажем, в каком-то дне, недели, это повышение или изменение скидок на топливо. Из-за этого нет такой прямой зависимости, потому что рынок острой конкуренции, так там мы сейчас не знаем, как потребитель же не знает, какие цены должны быть, он же этого не знает.
Я правильно вообще понимаю, что даже если продолжатся эти колебания на рынке мировом и продолжит падать цена на нефть, латвийские автовладельцы не особо будут это все чувствовать, потому что у нас еще и со следующего года акциз будет расти, и, в общем, этот акциз, вот то, о чем Карчевский говорил.
Ну, чувствовать будут всегда, потому что, вот пример приведу, допустим, летом 22-го года цена на нефть в один момент была 120 долларов за баррель, а в Латвии литр бензина тогда подскочил до 2 евро, даже больше, да. Ну вот, то есть есть вот эта вот зависимость, но, может быть, я говорю, она не настолько сильна, да, то есть нет такой вот прямой корреляции, но, опять же, сегодня литр по данным сайтов, которые следят за ценами на бензин, литр бензина стоит 1 евро 48 центов, тогда как, допустим, в начале июля он стоил 1 евро почти 65 центов за литр. Ну, то есть, есть, конечно же, падение, но достаточно существенное. Опять же, как говорит Оир Карчевскис, действительно, больше не стоит ждать снижения цен на заправках, потому как, скорее всего, цены будут опять расти.
Сейчас падение цен остановилось. Они сейчас уже несколько дней такие стабильные. И я вижу, что тенденция будет поднимание цен. Так что дальше нет. Дальше одного-двух дней или одного я не могу ничего сказать. Тут прогнозов нет таких уже последние десятилетия. Начиная с 2014 года, очень непонятно все. Было много пиковых моментов и до этого, в нашем уже столетии. Но все равно, такие риски быстрых изменений, они большие.
Да, Юль, ну а что дальше-то?
Да, ну вот, да, Оир Карчевский говорит, что на 2-3 дня можно только спрогнозировать цену, но это на заправках. А что касается глобальных прогнозов, вот экономист Данис Гашпуйтис объясняет, что, скорее всего, цены на нефть пока будут на достаточно низком уровне, повлиять на рост могут только какие-то глобальные конфликты, как раз вот в странах, которые добывают нефть, или же резкий экономический рост, который пока не наблюдается. Если, допустим, Китай начнет очень сильно развиваться, ну, тогда повысится спрос, и цены, соответственно, начнут расти, вот что он рассказал.
Цена на нефть, она исходит от очень много факторов. В основном это определяет рынок. То есть есть спрос, какое есть предложение. Мы видим, что когда был такой стресс и были проблемы с предложением, да, конечно, цена очень быстро перестает. Да, и, конечно, это означает, что такие возможности есть в будущем. Да, но сейчас как бы мы видим прогнозы в целом, да, что как бы спрос насчет нефти сейчас как бы пересматривается вниз. Да? То есть это означает, что потребление нефти в целом в мире будет расти медленнее, чем даже по сравнению недавно. Да? Какие-то большие скачки насчет роста цен, они могут быть только если есть какие-то большие конфликты и очень быстрый рост экономики, да? Который возобновляет очень такой быстрый рост спроса.
Ну, кстати, отказаться от нефти совсем тоже невозможно, несмотря на взятый зеленый курс, потому что развивающиеся страны продолжают активно использовать нефть, и поэтому в ближайшее время от нефти не откажутся. Нефть используют, как известно, для производства товаров. От стоимости топлива зависит стоимость товаров и продуктов питания. То есть мы напрямую зависим от того, что происходит на рынке нефти и газом.
Да, потому это такая важная тема, потому об этом говорим, потому что, конечно, цена нефти напрямую, может быть, кажется, нам не влияет на нашу жизнь, но она заложена в стоимости топлива, это топливо заложено в стоимость даже буквально буханки хлеба, который вы покупаете в магазине. И, в общем, ну, действительно, будем надеяться на то, что прогноз господина Гашпуйтис окажется верным, что в ближайшее время резко не вырастет спрос на нефть на мировом рынке и, соответственно, не будет резко расти цена.
Ну, я же добавлю лишь, что вот эти скачки нефти, если мы вспомним за последние 4 года наблюдались достаточно часто. Если вспомните, вот год пандемии, как раз когда началась пандемия, март месяц, тогда до рекордно низких значений упала стоимость нефти.
Я помню эти очереди на заправках.
Не хватало нефти, да. А потом все нормализовалось. Но опять же были вот эти вот пиковые значения. То есть, ну, это постоянный процесс такой.
Ну, хорошо.
Да, спасибо тебе огромное, Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, рассказывала нам о ценах на нефть и, соответственно, о ценах на топливо. Хороших выходных тебе. А мы идем дальше, но тему нефти, кстати, не оставляем.
Подробности на Латвийском радио 4.
Да, цену нефти мы не оставляем, но сейчас мы поговорим о ней немножко в санкционном разрезе, потому что довольно давно стало, притча во языцах говорить две вещи. Во-первых, Россия — это страна, которая является жертвой максимального количества санкций, которые введены против нее, с одной стороны, и другая вещь, которая известна, что эти санкции работают далеко не всегда так хорошо, как надеялись, и, в общем, в них есть множество прорех и дыр. Одну из этих дыр установили исследователи двух научных организаций — Центр исследования энергетики и чистого воздуха и Центр изучения демократии. На этой неделе они опубликовали исследование, в котором доказали, что европейские союзники Украины, которые оказывают Украине такую большую и ненужную этой стране поддержку, только за первое полугодие 2024 года закупили топливо из российской нефти на 2 миллиарда долларов. Как это стало возможно, мы поговорили с одним из авторов этого исследования. Это Мартин Владимиров из Болгарского центра изучения демократии.
Вы выяснили, что вот эти вот прорехи в режиме санкций существуют. Какие главные проблемы, вот именно если брать только производство и продажу российской нефти, в том режиме санкций, который сейчас введен в отношении России?
Когда ЕС ввел эмбарго на импорт российской сырой нефти в июне 2022 года, оно включало лазейку, которая позволяет государствам-членам ЕС продолжать покупать сырую нефть, нефтепродукты, которые перерабатываются посредством использования российской сырой нефти в третьих странах, то есть в странах, которые находятся за пределами ЕС. Это означает, что после того, как запрет вступил в силу 5 декабря, многие компании продолжали покупать нефтепродукты, которые были произведены на нефтеперерабатывающих заводах с использованием российской сырой нефти в Индии, Турции, Египте и других местах. И наша консервативная оценка такова, что от 10 до 15% всех нефтепродуктов, которые используются на рынке ЕС, каким-то образом связаны с российской сырой нефтью. И Россия продолжает, в основном косвенно, получать огромные суммы денег от этих продаж. Так что происходит то, что Турция стала третьим по величине импортером российской сырой нефти в мире и первым по величине импортером нефтепродуктов из России. И большая часть этой сырой нефти и нефтепродуктов не предназначена для внутреннего рынка Турции, они перенаправляются. В нашем последнем анализе мы показываем, что только за первые 6 месяцев 2024 года 3 нефтеперерабатывающих завода в Турции, которые зависят от переработки российской сырой нефти, отправили нефтепродукты в ЕС и США на сумму около 2 миллиардов долларов.
Какие страны в Евросоюзе, в мире, вообще на Западе лидируют в закупке этой нефти, которая произведена в России, и понимают ли они, какую нефть они покупают?
Мы
отметили, что те страны и компании, которые имели очень хорошие деловые отношения с Россией до российского вторжения в Украину, продолжают покупать российские нефтепродукты после эмбарго. Среди них Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Болгария. Так что неудивительно, что это происходит, потому что нефтеперерабатывающие заводы в этой стране, крупные оптовые поставщики, раньше в значительной степени полагались на покупку российской сырой нефти и российских нефтепродуктов. Поэтому после запрета они искали альтернативные способы получить эти же объемы. И одним из крупнейших посредников в Европе в этом процессе является «Лукойл». «Лукойл» смог сохранить свои цепочки поставок во многих европейских странах. Возьмем турецкий нефтеперерабатывающий завод «Star Refinery», который принадлежит государственной нефтяной компании «Сакар». В первой половине 2024 года компания закупила почти 100% российской сырой нефти. Клиенты этого турецкого НПЗ – те же самые, что и клиенты «Лукойл» до введения санкций. Так что, по сути, «Лукойл» пытается обойти санкции, используя третьи страны.
Скажите, что мешает залатать эту дыру в санкциях? Насколько вообще серьезно обсуждается этот вопрос, что есть такая проблема в санкционном режиме Европейского Союза, которую необходимо решить?
Важно понимать, что ЕС не вводил санкции на уровне континента. Отслеживать такого рода поставки и расследовать – это обязанность государств-членов, например, о перемаркировке нефтепродуктов или о каком-либо санкционированном вторжении. И страны, о которых я упомянул, закрывают глаза на эти недостатки. Так что нет централизованного механизма для расследования трансграничных нарушений режима санкций. Поэтому наша организация настаивает на том, чтобы Европейский государственный прокурор взяла на себя ответственность за обеспечение соблюдения санкций, потому что ее офис, офис Лауры Кёвиши, имеет административные и профессиональные полномочия во всех государствах-членах, чтобы фактически проводить расследование без предварительной консультации с правительством государства-члена. Одна из основных проблем заключается в том, что правительства государств-членов говорят: «О, нет, никаких проблем, все законно, все в порядке», и ЕС не может навязать какое-либо расследование свыше того, что делают государства-члены.
Это Мартин Владимиров, директор программы «Энергия и климат» Центра изучения демократии, один из авторов исследования, опубликованного на этой неделе, в ходе которого в рамках этого исследования ученые, которые над ним работали, установили, что только за первую половину 2024 года некоторые европейские страны, которые являются союзниками Украины, закупили нефть через третью страну у России на 2 миллиарда долларов.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а мы вернемся к вчерашним дебатам в парламенте. Там было очень много интересных вопросов. К сожалению, все вчера не вместились в наш эфир, но поэтому сегодня мы что-то оставили на сегодня. И, значит, Сейм в окончательном чтении вчера запретил использовать русский язык в банкоматах. Все с января 20, с февраля, декабря, вернее, 25 года эта мера вводится. И вчера очень, конечно, жаркие были дебаты на эту тему, но это и не сюрприз, наверное, никакой, потому что, ну, понятно, что такие вопросы языковые в Сейме всегда вызывают дискуссии. Но вот очень много слышно было со стороны оппозиции, не все, конечно, это не касается нацблока или объединенного списка, заявлений о том, что вообще, мол, стыдно такие вопросы обсуждать. Об этом говорила независимый депутат Виктория Плешканы. Но вот что вчера про стыд, в том числе с трибуны, сказал депутат Сейма от «Нового единства» Давис Мартинш Даугавиетис.
Госпожа Плешкана сказала, что ей стыдно это обсуждать. А мне тоже стыдно, что мне, как человеку, родившемуся в независимой Латвии, более чем через 30 лет после восстановления независимости, до сих пор приходится говорить о том, что русский язык не должен находиться в банкоматах. Это часть политики соглашательства, которую мы проводим в этой стране уже более 30 лет. Из-за этой ситуации мы сейчас говорим о двухобщинном обществе.
Да, такая вот точка зрения. Надо сказать, что оппозиция, в общем, выступила, часть оппозиции, потому что мы потом представим вам взгляды и другой оппозиции, выступила с такой оценкой, что это абсолютно не тот приоритет, которым государство должно заниматься. И даже, в общем, настолько не тот приоритет, что прямо даже можно задаться вопросом, а до какой степени у депутатов, которые за эту инициативу голосовали, в общем, все в порядке с головой. Буквально примерно в этом ключе выступила депутат Сейма от партии «Латвия на первом месте» Линда Лейпиня.
Šitie ir priekšlikumi, kur var iegulties nopītē, kas ar nosaukumu prātiņi nāc mājās.
Такие предложения можно поместить в папочку под названием «Пратынь нацмайас». Просто чем вы занимаетесь? Запретить русский язык в банкоматах? Серьезно? Вот что является приоритетом номер один для страны в данный момент. Нас не интересует, чтобы у людей было больше денег, которые можно положить на банковский счет или снять. Нас не интересуют высокие проценты банков за снятие наличных. Нет. Нас интересует, что кто-то подойдет и нажмет на кнопку «Русский» в меню. Правда? Может быть, пойдем еще дальше? Если человек вставляет карточку в банкомат, а его зовут Сергей, Андрей или Олег, ну тогда ему вообще не нужно давать деньги, ему просто не нужно выдавать деньги на территории Латвии. Идите еще дальше. Можно просто изобрести чип, который можно вживлять людям в голову, чтобы они совсем забыли русский язык. Вы вообще в своем уме?
Ну, про чипы, конечно, интересно.
Да, это абсолютно новое что-то в дискуссии. И надо сказать, что соприкасается с темой банкоматов, потому что без чипа банкомат деньги не выдаст. Ну что ж, но кроме того, вот была, конечно, позиция высказана и депутатом Сейма от Национального объединения.
Они, собственно, и авторы.
Да, которая, очевидно, была принципиально другой. И вот позицию этой Национального объединения высказал Юргис Клотинш.
Тех коллег, которые считают, что они что-то потеряют от того, что в банкоматах больше не будет русского языка, я хочу спросить. Вы видели карту мира? Вы знаете, насколько велика Россия? С чего она начинается? Ладно, оккупированный город Випури из Финляндии, который они аннексировали. Хорошо, но возьмите от Санкт-Петербурга до Владивостока. Посчитайте, сколько там километров. Это все русскоязычное пространство. По-моему, этого вполне достаточно. В Латвии латышский язык надо укреплять как единственный государственный язык.
Но, тем не менее, решение принято, несмотря на дебаты, и, собственно, ну, уже совсем скоро финансовые учреждения должны будут исполнять требования закона.
Да, ну вот что, много высказано слов, и, в общем, мы предлагаем сделать из этого выводы. Полемика была довольно острая. С одной стороны, много было сказано разумного, но, очевидно, с другой стороны, что как бы не все аргументы из тех, которые прозвучали, были услышаны.
Ну что ж, мы на этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Регина Безаня и видеооператор Роман Жуков. Хороших выходных.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.